Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская. Сегодняшняя программа авторской песни целиком посвящена Владимиру Высоцкому, день памяти которого уже наступил. Мне было достаточно сложно сделать подборку песен для этой передачи. И я постаралась сохранить атмосферу концертов Владимира Семеновича. Он обязательно общался с залом, читал стихи, что-то рассказывал. Некоторые произведения из тех, что вы сегодня услышите, достаточно редко звучат. Какие-то вы уже знаете наизусть. Спасибо магнитофонной ленте, сохранившей его для нас спустя 28 лет после того, как он ушел из жизни.
Вот я прекрасно понимаю, что вы ждете от меня песен. Поэтому никаких отрывков, монологов я читать не буду, а просто сразу перейду к делу. Но обычно я всегда начинаю с рассказа о театре или там с каких-то прибауток. А сегодня я хочу немножечко поломать это и начать выступление несколько неожиданно. Я вам почитаю песню без музыки. Она называется «Памятник». Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули, к пьедесталу прибив ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента ахиллесову эту пету, и железные ребра каркаса мертво схвачены слоем цемента. Только судороги по хребту я хвалился косою саженью, нате смерти я не знал, что подвергнусь суженью после смерти, но в привычные рамки я всажен, наспор били, а косую неровную сажень распрямили. Из меня, когда взял я да умер, живомаску посмертную сняли расторопные члены семьи, и не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей, но поверхность на слепке лоснилась и могильною скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец, подойти ко мне с меркой обычной опасались, но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали под бодрое пенье, под мое с намагниченных лент. Тишина надо мной раскололась, из динамиков хлынули звуки, с крыш ударил направленный свет мой отчаянием сорванный голос. Современные средства науки превратили в приятный фальцет. Я немел, покрывало упрятан, где там будем? Я орал в то же время кастратом в уши людям. Саван сдернули, как я обужен, нате смерти, неужели такой я вам нужен? После смерти командора шаги, злы игулки, я решил, как по времени оном, не пройтись ли по плитам звеня, и шарахнулись толпы в проулки, когда вырвал я ногу со стоном, и отсыпались камни с меня. Накренился я гол, безобразен, но и падая, вылез из кожи, дотянулся железной клюкой, и когда уже грохнулся наземь из разодранных рупоров, все же прохрипел я, похоже, живой. И паденьем меня не согнуло, не сломало, и торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито-крыто, я напротив ушел всенародно из гранита.
Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом по канату, по канату, натянутому как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти. Но зачем-то ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры. Труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали. А литавры, а литавры, как обухом по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти уже 3/4 пути. Ах, как мило, как славно, как жутко, бой со смертью 3 минуты, раскрыв в ожидании рты. Из партера глядели уныло лилипуты, лилипуты, казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти уже 2/4 пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую гробь не по проволоке над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти не больше 1/4 пути. Закричал дрессировщик, и звери клали лапы на носилки, но прост приговор и суров. Он растерян был или уверен, но в опилки он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет, тонкий шнур под ногой упадет, пропадет вправо, влево наклон, и его не спасти, но зачем-то ему тоже нужно пройти 4/4 пути.
Я хочу вам показать одну песню, которая называется «Недолюбил». Это в фильме в этот момент идет эпизод, когда герой картины с цветами ждет свою возлюбленную, и в это время рядом проходит какая-то очередь очень печальных людей. Он попадает в эту очередь, идет, идет и продолжает ее ждать, глядит на нее с этими цветочками. Значит, и вдруг они куда-то спускаются вниз, вниз, и накрыто черным бархатом такой помост, там лежит убитый, вероятно, во время демонстрации или во время чего-то, молодой совершенно человек. И он так около застыл, он пришел на свидание с этими цветами, и он кладет эти цветы и выходит с одной бумажкой из этого такого помещения подвального, выходит наверх. А в это время звучит песня, вероятно, посвященная вот этому самому парню, который убит.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады. С незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не то, не дозвучал его аккорд, аккорд. и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Он пока лишь затеивал спор, спор. Неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор. Из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре. Еле-еле едва приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до. Но не добрался он не до. Не до догадки, не до дна, до дна. Не докопался до глубин. И ту, которая одна, недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он спешил, не доспешил, не дораспробовал вино. И даже не допригубил ни единою буквой, не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. Он писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки и град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался и не до. Не добежал бегун, беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его телец холодный млечный путь локал. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. Когда секунд не достает недостающее звено. И не долет, и не долет, и не долет, и не долет. Смешно, не правда ли. Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?
Вот, например, есть такая песня, которая называется «В подражании Акуджаве». Я его очень люблю, он мой духовный отец. Здесь я из-за него и писать начал. И вот я придумал для него такую песню. Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Грубая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью. Если, конечно, и ту, и другую раздеть.
выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, а на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли, где обзывали дурными словами ее. Стервы ругали ее и похуже, чем стервой. Мазали глиной, спустили дворового пса. Духу, чтоб не было на километр 101-й. Выселить, выслать за 24 часа. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну а сама пропилась, проспалась догола. Чистая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. А грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды на ломаный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
Я спою вам песню, песню-пародию на плохой детектив. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной, стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, гум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер и этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.
Песня называется «Жил я с матерью и батей». Песня о госпитале.
Жил я с матерью и батей, на Арбате здесь бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.
Мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть дурацким звуком «Пли!» И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу: жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала, не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил меня влюбленный, весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили? Так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
Вот, пожалуйста, послушайте маленький фрагмент. Ну почему это научная загадка?
А не держитесь, не смотрите на чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как к берегам Австралии уплывал покойный ныне Кук. Там, кружок усевшись под азарией, поедом с восхода до зари, ели в этой солнечной Австралии друг дружку злые дикари. Ну почему абориген съели Кука? За что не ясно, молчит наука. Была причина, вот какая штука. Хотели кушать и съели Кука. А ихний вождь по прозвищу Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне Кука. Была ошибка, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. Но есть, однако же, еще предположение, что Кука съели из уважения. Их всех науськивал колдун Большая Злюка. Он возбуждал их, войдем, а ну-ка, кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, добрым, смелым будет вроде Кука. Кому это под руку попался Каменюка, метнул гадюка, и нет Кука. А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки. Сожгли и сбросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели Кука.
Сказка о несчастных лесных жителях. На краю края земли, где небо ясное, как бы вроде даже сходит за кордон, на горе стояло здание ужасное, издаля напоминавшее ООН. Все сверкает, как зорница, красота, но только вот в этом здании царица в заточении живет. И Кощей бессмертный, грубое животное, это здание поставил охранять. Но по-своему несчастное и кроткое, может, было то животное, как знать. Ведь от большой тоски по маме вечно чудище в слезах, ведь оно с семью головами, а 15 глазах. Сам Кощей он мог бы раньше в рукопашную, от любви к царице высох и увял, и стал по-своему несчастным старикашкою. Но зверь его к царице не пускал. Ты пропусти меня, чего там, я ж от страсти трепещу, хоть снимай меня с работы, ни за что не пропущу. Добрый молодец Иван решил попасть туда. Мол, видали мы Кощеев так раз так. Он все время, где чего, так сразу шесть туда. Он по-своему несчастный был дурак. То ли выпь захохотала, то ли филин заикал. На душе тоскливо стало у Ивана дурака. И начались его подвиги напрасные. С бабьяхами никчемушная борьба. Тоже ведь она по-своему несчастная.
это самая лесная хлыдьба. Ведь скольких ведьмочек пришипнул, двух молоденьких в соку, как увидел утром, всхлипнул, жалко стал их дураку. Но однако же приблизился дремотное состояние, превозмог свое Иван. В уголку лежало бедное животное, все головы свои склонившее в фонтан. Тут Иван к нему сигает, рубит голову спеша, и к Кощею подступает, кладенцом своим маша. И грозит он старику двухтысячелетнему: «Сейчас, говорит, бороду ты мигом обстригу, так умри ты, сгинь, Кощей!» А тот в ответ ему: «Я бы рад, но я бессмертный и не могу». Но Иван себя не помнит, ах ты гнусный фабрикант, он настроил сколько комнат, девку спрятал, интриган. Я докончу дело, взявши обязательства, и от этих-то неслыханных речей умер сам Кощей без всякого вмешательства. Он неграмотный, отсталый был Кощей, а Иван от гнева красный пнул Кощея, плюнул в пол и к по-своему несчастной бедной узнице взошел.
Я баба Яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазанной ступе. Я к русскому духу не очень строга. Люблю я его в сваренном супе. Ох, надоело по лесу гонять. Зелье я переварила. Нет, что и стал совсем изменять. Наша нечистая сила. Добрый день, добрый день. И я так оборотень, неловко вчерась обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень, да вот посередке запнулся. И что я теперь самому не понять? Эх, мне, братцы, скривило. Нет, что это стал совсем измерять? Наша нечистая сила. А я старый, больной, озорной подедой, то мне надоела квартира, лежу под коряхой, простуженный, злой, а в опуте покрый сыра. Вижу на медне утопленник хвать, а он мне пяткой порылу. Нет, чуть сталь, перестали совсем уважать нашу нечистую силу. Такие дела, лишачиха со зла лишит в меня лишь велюры. Вчера из дупла на мороз прогнала у ей с водяным журы-муры. Сосвет устали совсем и жевать, ну просто тихонють мои луне. Перестали совсем уважать нашу нечистую силу.
Спасибо.
Вы знаете, в одном спектакле, который был у нас... Да. Это смешной очень запись. Почему, говорит, у меня нет сатирических песен?
Песня «Антисказка», написанная против всех сказок, которые я написал до сих пор, называется «Лукоморья больше нет». Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил.
Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел, в ём сидел. Охраняй свой удел, не удел. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, а с окружающими дуб стал их груб. И ругался день деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в Тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перегар на гектар. Но хватил его удар, и чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 же мужика не желает знать сынка, пусть считает пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток бабских струн. Мал русалк, все пойму, и с детем тебе возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, рлукалморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазеваешься он, хвать и текать. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. А коверный самолет стал в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без опаски старый хрыч пап ворует хныч-не-хныч. Ох, скорее его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачих свою пил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка ли кто, а не дашь, тогда пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры поскольку кил приносил. Надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, значит, не секрет, Лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, и это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душу мне не рань, раз уж ед присказка, значит, дел дрянь.
Я знаю, что многие заявки сегодня выполнить не удалось. Да, в общем, это было бы, наверное, невозможно за время одной передачи. Впрочем, в вашем распоряжении каждый выпуск концерта авторской песни по заявкам, чтобы попросить вашу любимую песню Высоцкого. А сейчас знаменитая «Банька по-белому».
Продави ты мне баньку по-белому. И от белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку, хозяюшка. Раскалю я себя, распалю на полоки у самого краюшка. Я сомнения в себе истреблю. землею, и я до неприличности ковш холодный, и все позади. И наколка времен культа личности засинеет на левой груди. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по белому. Я до белого свету угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Сколько веры и лесу повалено, сколь изведано горя и трас. А на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка Анфас. Эх, за веру мою беззаветную, сколько лет отдыхал я в раю. Променял я на жизнь беспросветную, несусветную глупость мою. Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по белому. Я от белого свету отвык, угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Вспоминаю, как утречком раненько брату крикнуть успел: позови и меня, два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь. А потом на карьере втопили, наглотавшись слезы и сердца. Ближе к сердцу кололи мы профили, чтоб он слышал, как рвутся сердца. Протопи, протопи, не топи ты мне баньку по белому. Я от белого свету отвык, угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Ох, знобит от рассказа не тошно вам, пар мне мысли прогнал, а прошлого. Окунаюсь в горячий туман. Застучали мне мысли под темечком. Получилось, я зря им клеймен. Их лещу я березовым веничком по наследию мрачных времен. Не топи, протопи, не топи, протопи ты мне баньку по-белому, чтоб я к белому свету привык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий ключ холодный развяжет язык. Протопи, не топи, протопи.
Завершает сегодняшнюю памятную программу стихотворение Высоцкого «Мой Гамлет».
Я только малость объясню в стихе, на все я не имею полномочий. Я был зачат, как нужно, во грехе, в поту и в нервах первой брачной ночи. Я знал, что отрываясь от земли, чем выше мы, тем жестче и суровей. Я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови. Я знал, все будет так, как я хочу. Я не бывал в накладе и в уроне. Мои друзья по школе и мечу служили мне, как их отцы, короне. Не думал я над тем, что говорю, и с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как главарю, все высокопоставленные дети. Пугались нас ночные сторожа, как оспою болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа, и злую лошадь мучил стременами. Я знал, мне будет сказано царуй, клеймо на лбу мне рок с рождения. Я выжег, я пьянел среди чеканных сбруй. Был терпелив к насилию слов и книжек. Я улыбаться мог одним лишь ртом. А тайный взгляд, когда он зол и горек, умел скрывать воспитанный шутом. Шут мертв теперь, аминь, бедняга Йорик. Но отказался я от дележа наград, добычи, славы, привилегий. Вдруг стало жаль мне мертвого пажа. Я объезжал зеленые побеги. Я позабыл охотничий азарт. Возненавидел и борзых, и гончих. Я от подранка гнал коня назад и плетью бил загонщиков и ловчих. Я видел, наши игры с каждым днем все больше походили на бесчинство. В проточных водах по ночам тайком я отмывался от дневного свинства. Я прозревал, глупее с каждым днем. Я прозевал домашние интриги. Не нравился мне век, и люди в нем не нравились. Я зарылся в книги. Мой мозг до знаний жадный, как паук, все постигал недвижность и движение. Но толка нет от мыслей и наук, когда повсюду им опровержение. С друзьями детства перетерлась нить, нить Ариадны оказалась схемой. Я бился над словами «быть, не быть», как над неразрешимою дилеммой. Но вечно, вечно плещет море бед. В него мы стрелы мечем, в сито проса отсеивая
Давая призрачный ответ от вычурного этого вопроса. Зов предков, слыша сквозь затихший гул, пошел на зов, сомнения крались с тылу, грусть тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу, в непрочный сплав меня спаяли дни, едва застыв, он начал расползаться, я пролил кровь, как все. И как они, я не сумел от мести отказаться, а мой подъем пред смертью есть провал. Офелия, я тленья не приемлю, но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю. Я Гамлет, я насилие презирал, я наплевал на датскую корону, но в их глазах за трон я глотку рвал и убивал соперника по трону. А гениальный всплеск похож на бред, в рожденье смерть проглядывает коса, а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса.